Книга Кришны, Верховная Личность Бога, глава 3. Рождение Господа Кришны. Васудева только что вознес молитву Господу Кришне, увидев его божественную форму со всеми атрибутами, одеждами. А теперь возносит молитву Деваки. Продолжение. Поэтому я прошу тебя, о Господь, спаси меня от жестоких рук Камсы, сына Уграсены. Молю тебя, Господи, избавь меня от овладевшим мной страха, ибо ты всегда готов защитить тех, кто служит тебе. Господь подтверждает эти слова Деваки Бхагавадгите, заверяя Арджуну, можешь объявить всему миру, что мой преданный никогда не погибнет. Мольба Деваки о спасении, обращенной Господу, проявилась, однако, ее материнская любовь. «Я знаю, — сказала она, — что явленный нам твой трансцендентный образ обычно открывается только великим мудрецам в их медитации, но я все равно испытываю страх, потому что, как только Камса узнает о твоем рождении, он может причинить тебе вред. Поэтому я прошу, чтобы на время ты стал невидимым для наших материальных глаз». Деваки здесь, как мать переживает за сына, так же переживает за Господа. Это характерно преданное настроение. Собственно, так можно и увидеть, понять, кто преданный, кто не преданный. Имперсоналисты не переживают на этот счет, кто навредит Господу. Господь всемогущ, недоступен для материалистов. О чем тут переживать? Это же майя, иллюзия. Вам кажется это? Но преданные переживают, если кто-то плохо говорит о Кришне, например, им плохо становится. Это признак преданности. Другими словами, Деваки просила Господа принять облик обычного. Я боюсь своего брата Камсы только потому, что у меня появился ты, о Господь, Матхусудана. Поэтому я прошу тебя скрыть свой четырехрукий образ, образ Вишну с четырьмя его символами — раковиной, диском, булавой и цветком лотоса. О Господь, после разрушения мироздания вся вселенная входит в твое чрево. И все же ты по своей неизъяснимой милости вошел в мое чрево. Я изумлена тем, что ты действуешь совсем как обычный человек, только для того, чтобы доставить радость своей преданной. Это был личный ответ на желание Деваки Васудевы стать сыном. Он так и сделал. Для него несложно. Выслушав молитву Деваки, Господь ответил: «О, моя мать!» Господь вам говорит так. Или: «О, мой отец!» Он говорит. В эпоху Свайамбхува Ману мой отец Васудева был одним из праджапати. Это эпоха другая была. Тогда его звали Сутапа, а ты была его женой и звалась Пришни. В то время Господь Брахма хотел увеличить число обитателей Вселенной и попросил вас произвести потомство. Вы обуздали свои чувства и стали совершать суровую аскезу. С помощью дыхательных упражнений йоги ты и твой муж смогли противостоять законам материального мира и научились переносить проливные дожди, сильные ветры и палящий жар солнца. Вы также строго следовали всем заповедям религии. Таким образом, вы смогли очистить свое сердце и преодолеть влияние законов материальной природы. Совершая свое подвижничество, вы питались только опавшими листьями. Так, усмирив ум и зов плоти, вы поклонялись мне, ожидая от меня чудесного благословения. То есть есть такой уровень йоги, когда человек не зависит от еды и сна. Как если мы постимся полностью в экадаши, у нас есть естественный порыв неосознанный. Что-то нужно, пить же нельзя. Но вы что-то делаете, при этом естественный порыв в теле есть, в сознании. Оп, вода, где вода? А, нет, какая вода? Пост сегодня. Также еда. Время пришло, пора уже обедать. А, сегодня же кадыш. Пост. А потом это проходит. Когда вы продолжаете и повторяете мантру, и погружаете в сознание Кришны, потом просто это проходит, этого нет. Можете достичь такого состояния за один день экадыши, если будете повторять много кругов. Можете в один день преодолеть влияние еды, сна и всех других позывов тела. Но это может вернуться потом с питанием, но мы просад принимаем, так или иначе. Это пример. Собственно, джапа предназначена именно для этого, чтобы мы поднялись над вот этим осознанием комфорта жизни. Тогда, как палящий зной. В ведические времена люди не делали кондиционеров электрических, конечно же, даже электричества не было. Не думали, они просто могли это переносить, не замечая особенно. И как говорили нам в Индии, что вы можете, если вам жарко, выйти сесть под дерево. Вы сидите под деревом, немножко от жары у вас пот, чуть-чуть ветерок, и вам нормально, прохладно, все переносите, нормально, жить можно. То есть в природе есть такие естественные кондиционеры, но люди стремятся к большему комфорту. По сути дела, они стремятся в конечном итоге создать машины, которые бы делали все за них. Такая тенденция. Не хотят никаких аскез. И только позывы тела удовлетворять. Еда, сон, совокупление, оборона. И для этого есть по моему желанию. Либо человек придет, если человек не придет, тогда машину сделаю, машина придет. Все можно искусственно сделать для удовлетворения чувств. Там не требуется какая-то любовь особая, там отношения, личность какая-то. Нет, нет. Машина может сделать. И вот они усмиряли плоть, и они питались только опавшими листьями. И вот когда они усмирили эту плоть, они в этом сознании поклонялись Кришне. Вы предавались аскезе 12 тысяч лет по исчислению полубогов. Это праджапати были. Они выше полубогов. Праджапати является источником полубогов. Например, дакша. Дакше поклонялись все полубоги. Он даже требовал, чтобы Господь Шива поклонялся ему. Потому что праджапати... Формально полубоги зашли из тела дакши, поэтому как бы их прародитель праджапати, а уже полубоги рангом ниже. И дакша распределял жертвенные дары каждому полубогу в соответствии с его деятельностью, природой. Он руководил этим дакша. Именно поэтому он бросил в свое время вызов Господу Шиве, он возгордился этим положением. Праджапати. И 12 тысяч лет по исчислению полубогов аскеза их продолжалась. И все это время ваши мысли были поглощены только мной. Вот как они вступали в брак, смотрите. Прежде чем мы что-то хотим получить, это нужно заслужить. Не то, что время пришло, подавайте мне жену. Видите, я уже большой. Сейчас все тело мое созрели, мне нужна жена. Не хочу учиться, хочу жениться. Что ты хочешь? Ну, понятно, что ты учиться не хочешь, хочешь жениться. Понятно, тебе лучше бегать за девчонками. По природе-то вещей. Но если мы хотим что-то получить, это нужно сделать по-человечески, цивилизованно. Заслужить нужно это. Брак нужно заслужить. Пищу нужно заслужить. Если мы не работаем должным образом, пища не будет перевариваться. Это тоже нужно заслужить, чтобы переваривать пищу. Также и в брак, если мы вступаем, если мы незаслуженно вступаем в брак, брак не принесет счастья, только боль. И все остальное то же самое. Поэтому они были готовы совершать такие аскезы, чтобы заслужить это положение, чтобы заслужить. Поэтому человек готовится и к браку, и к деятельности, он должен быть готов. Преданно служа мне, с постоянной думая обо мне в сердце, вы доставили мне огромное удовольствие. Поэтому, о безгрешная мать, твое сердце всегда остается чистым. В то время, исполняя твое желание, я явился перед тобой в таком же облике, как теперь, и позволил просить у меня всего, чего захочешь. То есть Господь был доволен, и чистота уже поддерживалась автоматически, естественно. Когда Господь доволен преданным, то есть у него больше нет усилий каких-то, чтобы поддерживать чистоту сердца, потому что в сердце, естественно, поддерживается чистота этим удовлетворением Всевышнего. Когда ты пожелала, чтобы я родился твоим сыном, тогда ты пожелала, хотя я сам предстал перед тобой под влиянием моей энергии, ты вместо того, чтобы просить о полном освобождении из материального рабства, попросила меня стать твоим сыном. Итак, прежде чем прийти в материальный мир, Господь выбрал себе мать и отца, Пришни Сутапу. Когда Господь является в образе человека, у него должны быть мать и отец, поэтому он избрал Пришни Сутапу своими вечными родителями. По этой причине ни Пришни, ни Сутапа не могли просить Господа об освобождении. Для преданного освобождение не так важно, как полное любви, трансцендентное служение Господу. Господь мог немедленно дать им обоим освобождение, но предпочел оставить их в материальном мире ради своих будущих пришествий, о чем будет говориться далее. Когда Господь благословил Пришню Сутапу быть его родителями, они прекратили аскезу и стали жить как муж и жена, чтобы зачать ребенка, которым будет сам Верховный Господь. Почему чувственные наслаждения развращают людей? Потому что недостаточно аскезы. Жизнь должна быть основана на аскезе. Не на чувственных наслаждениях, а на аскезе. То есть базовым принципом. Сейчас у людей базовый принцип чувственное наслаждение, а аскеза вынужденная. Поэтому они называют это жизнь в страданиях. Вынужденная аскеза — это страдание. А добровольная аскеза — это возвышение сознания. Поэтому человек на себя накладывает сам эпитимии. Либо родители обучают этому аскезе. Привыкать делать уборку в доме, помогать, быть занятым долгом каким-то. Постепенно человек входит в понятие аскезы долга. Добровольно. Если подневольно, это все называется рабство материального существования. И говорится, что тот, кто добровольно не принимает аскезу, тот принимает вынужденную аскезу. Ее не избежать. В назначенный срок Пришни забеременела и родила сына. Господь сказал Деваке и Васудеве: в то время я носил имя Пришнигарбха. Это в ту эпоху Пришнигарбха он приходил. Пришнигарбха, тот, кто находится в утробе Пришни. В следующую эпоху вы родились как Адити и Кашьяпа. Это те же самые воплощения, те же самые личности. Я стал вашим сыном по имени Упендра, Вамана. Тогда я появился в облике карлика, и по этой причине меня звали Ваманадев. Согласно благословению, я должен был трижды стать вашим сыном. В первый раз меня знали как Пришнигарбху, родившись у Пришни Сутапы. В следующем своем рождении я стал Упендрой, сыном Адити и Кашьяпы. А теперь в третий раз Я родился у вас, Деваки и Васудевы, как Кришна. Я появился в облике Вишну, чтобы вы убедились, что я тот же Бог, Верховная Личность, родившийся еще раз. Я мог появиться в облике обычного ребенка, но тогда вы не поверили бы, что Деваки носила в своем чреве Верховную Личность Бога. Дорогие отец и мать, много раз вы растили меня с заботой и любовью, как вашего сына, за что я очень доволен вами и очень обязан вам. Обещаю, что на этот раз вы вернетесь домой к Богу, ибо вы завершили свою миссию. То есть не находились в материальном мире, будучи родителями Кришны. Так Кришна выбрал себе родителей. Они не просили освобождения, в голову не приходило. Теперь Господь сам их освобождает. Я знаю, вы очень тревожитесь обо мне и боитесь Камсы. Поэтому повелеваю вам сейчас же отнести меня в Гокулу и обменять на дочь, только что родившуюся у Яшоды. Интересный приказ в тюрьме. Вы сидите в тюрьме, вам приказывают выйти из тюрьмы и что-то сделать. Вам не дают для этого инструментов какие-то, оружия. Просто иди и делай. Сказав все это своему отцу и матери, Господь у них на глазах принял облик обычного ребенка и замолчал. Маленькие дети не говорят еще. Все, больше ни слова не скажут. Все, что он сказал. И даже трудно потом понять, было это все или не было. Это четырехрукая форма говорящая, божественная. Это обычный ребенок, вот все. Может, показалось, нет? Выполняя волю Верховной Личности Бога, Васудева приготовился вынести сына из темницы, где тот родился. Как раз в это время у Нанды и Яшоды родилась дочь. Это была йога Майя, внутренняя энергия Господа. Под ее чарами все обитатели дворца Камсы, прежде всего стража, погрузились в глубокий сон, а все двери раскрылись, хотя были заперты засовами и железными цепями. Ночь была очень темная, но когда Васудева взял Кришну на руки и вышел из дворца, он мог видеть все вокруг, как при свете солнца. Видите, что произошло с Васудевой? Он обрел мистические ситхи. Мы бы так сказали об этом. Тут описывается, что Кришна все это устроил, но при этом справедливо будет сказать, что он обрел мистические ситхи. Для этого служения даны были эти ситхи. Стража все уснула. Ничего удивительного в этом нет, что замки открываются, цепи распадаются. Любой мистик это может делать нормально. Поэтому Васудева вот так вот, легко, не задумываясь, вышел из тюрьмы. В Чайтанья Чаритамрите говорится, что Кришна подобен свету солнца, и потому там, где находится Кришна, нет места иллюзорной энергии, подобной тьме. Когда Васудева нес Кришну, ночная тьма отступила. Все двери тюрьмы сами собой отворились. В небе грянул гром и полил сильный дождь. Когда Васудева нес своего сына Кришну под проливным дождем, Господь Шеша в облике змея простер над головой Васудевы свои капюшоны, чтобы защитить его от дождя. Васудева вышел на берег Ямуны и увидел, что вода в ней бушует и пенится. Но, несмотря на ненастье, воды реки расступились и позволили Васудеве перейти на другой берег, подобно тому, как некогда Индийский океан дал проход Господу Раме, когда тот строил мост через пролив. Так Васудева перешел через Ямуну. Достигнув противоположного берега, он направился к дому Махараджи Нанды в Гокуле. Там он увидел, что все пастухи спят глубоким сном. Он тихо вошел в дом, подошел к постели Яшоды и без труда обменял своего сына на лежавшую там новорожденную девочку. После этого Васудева вернулся в тюрьму Камсы и молча дал девочку в руки Деваки. Затем он снова надел на себя кандалы, чтобы Камса не узнал о том, что случилось в эту ночь. Яшода, утомленная родами, крепко уснула, а проснувшись, не могла вспомнить, кого родила, мальчика или девочку. Отбила память полностью. Такое бывает, я не знаю. А? Нет, вряд ли такое возможно. Да? Ну вот, видите, тут такое случилось. Яшода забыла. Так, в книге Бхактивиданты «Кришна, Верховная Личность Бога» заканчивается глава 3 «Рождение Господа Кришны». Вот столько чудесных событий. Глава 4 начинается экстрим. Камса начинает преследование, называется. Как только родился Кришна, начались преследования. То все хуже и хуже становится, видите. То есть Кришна не приходит, а какой-то еще там, но был покой более-менее. А Кришна пришел, все, уже покоя никакого не было никому. Потому что Камса, демон, начинает активизироваться. Мы спокойно жили себе. Вдруг встретили преданного, и все, никаких теперь спокойной жизни нет. И демоны, главное, материалисты очень беспокоятся. Весь мир переворачивается. Может быть, вы это видите уже, может, увидите в будущем, не знаю. Мне кажется, вы еще не все видите, еще слишком молоды. На мой взгляд, не знаю. Это так будет всегда, на вас буду смотреть. Но очень сильно беспокоятся демоны. Они приняли концепцию перевоплощения, кстати говоря. Но как? Хотят переселить душу в искусственное тело. Что они задумали, видите? То есть без Бога. То, что Бог творит, дает нам эти тела через природу, не нравится им. Мы лучше сделаем тело человека. Делайте робота. И там же есть уже искусственный интеллект. Вот вы все это делаете, и потом переселяете туда живое существо. Это возможно, в принципе. Даже в какие-то куклы духи вселяются. Это известно. Они могут жить в дуплах, деревьях, ну, в каких-то пространствах таких. Могут в вентиляторах находиться, в механизмах. Не знаю почему, но вот говорят, так тоже бывает. В домах они занимают углы и пространство вот вдоль стен. Васту говорит об этом. Когда вы строите дом, вы должны всегда для них оставлять пространство. Для духов. Иначе они будут вас беспокоить. Они в каждом доме есть. И если вы кровать ставите, люди же не забыли уже об этом, не знают, они ставят кровать вплотную к стене, так ведь? Нехорошо. Вот такое расстояние должны оставить для духов. Иначе вы плохие сны снится. Они будут влиять на вас. Углы там потом какие-то ниши заполняют. Вот, им тоже иногда подносят пищу, там просад оставляют, чтобы они поели. А раньше, в старые времена, все рассказывали про домовых там и прочее. И в старой России, когда делали куклы детям, никогда не рисовали лица. Как только лицо нарисуете, дух может войти туда, в эту куклу. Нехорошая кукла будет для игры. Но мы сейчас этим пренебрегаем. У нас кукла Кришна, Радха. Вот. Пока несчастных случаев не было. Итак, Камса начинает преследование. После того, как Васудева отнес Кришну в Гокулу и, вернувшись в темницу, снова надел на себя кандалы, стражники проснулись и услышали плач новорожденного ребенка. Камса с нетерпением ждал известия о рождении младенца. Зная об этом, стражники тут же прибежали к нему и сообщили эту новость. Услышав ее, Камса тут же вскочил с постели и воскликнул: «Это родилась моя страшная смерть». Весть о приближающейся смерти ужаснула Камсу. Со вздыбленными волосами он бросился туда, где находился новорожденный. Увидев брата девочки, жалобно взмолилась: «Дорогой брат, прошу, не убивай эту девочку. Обещаю тебе, что она станет женой твоего сына. Поэтому не убивай ее, ведь тебе не грозит смерть от ребенка женского пола. Вспомни пророчество. Тебя должен убить мой сын. Пощади же эту девочку. Дорогой брат, ты уже погубил так много моих детей. Едва они появлялись на свет, сияющие как солнце. Но это не твоя вина. Убить их тебе посоветовали твои друзья, демоны. Но теперь я умоляю тебя, пощади эту девочку. Пусть хотя бы моя дочь выживет». Камса был так жесток, что не стал даже слушать мольбы своей сестры. С гневной руганью он отобрал новорожденную у матери и попытался убить ее, ударив о камень. Это пример того, как жестокий демон ради собственного благополучия готов пожертвовать даже узами родства. Однако девочка выскользнула из рук Камсы и взлетела ввысь. Неожиданно Камса увидел в небе младшую сестру Вишну со 8 руками. Она была облачена в роскошные одежды, украшена гирляндами цветов и драгоценностями. В своих 8 руках она держала лук, копье, стрелы, меч, раковину, диск, булаву и щит. Увидев новорожденную, которая была богиней Дургой, это страшный облик, демоны боятся и ужас. В таком облике жители планет Сидха-Локи, Чарана-Локи, Гандхарва-Локи, Кинара-Локи, Апсара-Локи и Урага-Локи поднесли всевозможные дары и стали возносить молитвы. С высоты небес богиня сказала, обращаясь к Камсе: «Негодяй! Да разве ты можешь меня убить? Ребенок, от руки которого ты примешь смерть, уже родился в этом мире. Не будь так жесток к своей несчастной сестре». После этого случая богиня Дурга получила разные имена, под которыми она известна в различных частях света. Есть несколько мест, я не знаю, сколько точно, в Индии, где Дурга являлась. Эти места все как тиртхи, место, где являются полубоги, отмечаются всегда. Тиртха называется место. Одно из таких мест есть в Удупи Кришна, южнее, километров 40, наверное, там место явления Мадхавачарьи, деревня-то. И вот на холме, недалеко от места явления Господа Мадхавачарьи, есть холм высокий, его видно, и там храм большой. Это место было, где явилась Дурга в свое время, в окружении всех полубогов. Огромный храм, и там ей поклоняются, как вайшнави. Никаких кровавых жертв, там пища очень чистая, самая чистая пища, так же, как вот вайшнавский стандарт в храме этом. И Мадхавачарья там принимал прасад тот от богини Дурги, потому что она великая преданная Господа Вишну, младшая сестра его. Это ее такое качество. Но у нее много имен у Дурги. Вайшнави одно из имен. Когда Камса услышал слова богини Дурги, его охватил сильный страх. Сжалившись над Васудевой и Деваки, он тут же снял с них кандалы и учтиво заговорил с ними: «Дорогая сестра и зять, я пренебрег нашим близким родством и вел себя как настоящий демон, убивая собственных племянников, ваших детей. Не знаю, к чему приведут эти мои злодеяния. Наверное, меня отправят в ад, куда посылают души тех, кто убивает браманов. Меня, однако, удивляет, что небесное пророчество не сбылось. Видно, лживы не только люди. Похоже, что жители небес тоже лгут». Нет, Камса, не лгут. Мы не соглашаемся с этим. «Поверив словам небожителей, я совершил множество грехов, убив детей своей сестры. Дорогие Васудева и Деваки, вы оба великие души». Вот когда он трезвый, он, видите, рассуждает трезво. Вот что значит в гунах, когда человек меняет гуну, он становится другим. Мы тоже меняем гуну постепенно. Вылазим это из этой шкуры обусловленности. «Не мне вас учить, но прошу, не огорчайтесь из-за гибели своих детей. Все мы подвластны высшим силам. Эти силы не позволяют нам оставаться вместе. Всем нам суждено рано или поздно расстаться со своими друзьями и близкими. Но мы должны всегда помнить, что даже после гибели материального тела душа остается неизменной. Так из глины делают горшки. Их обжигают, а потом они разбиваются. Но сама глина, то есть земля, продолжает существовать, оставаясь неизменной. Подобно этому, тела, в которых вселяется душа, возникают, уничтожаются, но сама душа существует вечно. Поэтому у нас нет причин для скорби. Каждый должен понять, что материальное тело отличается от вечной души. И пока мы не осознаем этого, мы будем вынуждены переселяться из одного тела в другое. То, что когда-то ему говорил Васудева, сейчас Камса повторяет. В день свадьбы Деваки. Тогда было это. Дорогая сестра Деваки, ты так кратка и добра. Прошу, прости меня и не печалься более о своих детях, погибших от моей руки. На самом деле их убил не я, это было предопределено свыше. Всем приходится поступать так, как предначертано судьбой, порой даже против своей воли. Люди ошибочно думают, что со смертью тела гибнет и душа, или что одно живое существо может убить другое. Подобные заблуждения держат нас в плену материального существования. Иными словами, тот, кто не осознал, что душа вечна, вынужден страдать, становясь то убийцей, то жертвой. Дорогая сестра Деваки и зять Васудева, прошу простите меня за причиненное вам зло. У меня жестокое сердце, а ваше сердце доброе, поэтому прошу, сжальтесь надо мной и простите меня. Сказав все это совсем о своему зятю и сестре, Камсу упал к их ногам и залился слезами. Веря словами Дургадеви, которого он пытался убить, Камса тут же освободил зятя и сестру. Он сам снял с них железные кандалы и всячески старался выказывать свои родственные чувства. Увидев, что брат так раскаивается, Деваки успокоилась и перестала думать о том, как жестоко он расправился с ее сыновьями. Васудева, тоже забыв о прошлое, с улыбкой на устах обратился к Шурину. Он сказал Камсе: «Дорогой Шурин, все, что ты говоришь о материальном теле и душе, верно. Каждое живое существо рождается с невежественным и ошибочно отождествляет себя с материальным телом. Подобные представления о жизни вызваны невежеством. Это невежество заставляет нас считать одних своими врагами, а других – друзьями. Печаль, радость, страх, зависть, жадность и заблуждение, и безумие – все это проявление материальных представлений о жизни. Находясь в их власти, человек враждует с другими только потому, что отождествляет и их, и себя с материальным телом. За всем этим мы забываем о своей вечной связи с Верховной Личностью Бога». Васудева воспользовался благорасположенностью Камсы, чтобы сказать ему, что его безбожные поступки также вызваны неверными представлениями о жизни. Он грешит потому, что отождествляет себя с материальным телом. Камса был рад слышать ясные, убедительные речи Васудевы, и чувство вины, которое он испытывал из-за убийства племянников, уменьшилось. Попрощавшись с Васудевой и Деваки, он покинул их с легким сердцем и с легким сердцем вернулся в свои покои. Он раскаялся, почувствовал облегчение. Так это было влияние Дурги мощное. Вишну он не поклонялся, но перед Дургой он благоговел Камса. Это материальная природа, то есть перед ней благоговеют все демоны. Они ее обожествляют, материальную природу. Бога отодвигают, а материальной природе просто поклоняются. И очень боятся ее. Однако уже на следующий день Камса собрал своих советников и рассказал обо всем, что случилось ночью. Советники Камсы все до одного были демонами и заклятыми врагами полубогов. Поэтому они были подавлены, услышав рассказ своего господина. И хотя никто из них не обладал достаточным опытом и знаниями, они стали давать Камсе советы. «О, повелитель, — сказали они, — мы должны немедленно убить всех детей, которые родились в последние 10 дней во всех городах, деревнях и на пастбищах». О, какое решение! Сила власти, видите, что творит. Их нужно уничтожить всех до одного. Ну, это царь Ирод тоже самое делал. Когда родился Иисус, он узнал об этом от астрологов, что родился царь. Так его окрестили, кто-то окрестил. Это будет царь для всех людей, для всего мира. Ирод был царем, он очень взволновался. Приказал избить всех младенцев, уничтожить тоже в какой-то срок рожденных. Мы уверены, что полубоги не смогут помешать нам исполнить этот жестокий замысел. Они всегда боятся вступать с нами в открытый бой. И даже если захотят воспрепятствовать нам, не осмелятся на это. Они знают, как ты силен, и боятся твоего духа, твоего лука, простите. Мы сами видели, как всякий раз, когда ты сражался с ними и осыпал их градом стрел, они в ужасе разбегались, спасая свои жизни. Многие полубоги не могли противостоять тебе и немедленно сдавались на твою милость, снимая тюрбаны, распуская волосы. Сложив ладони, они молили тебя о пощаде. «О, повелитель», — говорили они, — «мы все трепещем перед твоей силой, смилуйся и избавь нас от этой ужасной битвы». Мы также не раз видели, как ты щадил этих воинов, когда их луки, стрелы, колесницы были сломаны, когда они, позабыв свое воинское искусство, не могли больше воевать и, дрожа от страха, сдавались тебе. Нам нечего опасаться полубогов. Они хвастают своими боевыми подвигами и в мирное время вдали от поля брани, но не могут проявить воинское умение и силу в бою. Хотя Господь Вишну, Господь Шива и Господь Брама всегда готовы помочь полубогам во главе с Индрой, нам нечего бояться даже их. Господь Вишну уже спрятался в сердцах живых существ и не может выйти оттуда. Господь Шива удалился от дела и ушел в лес. А Господь Брама все свое время проводит в аскезе медитации. Что уж говорить об Индре. Он просто соломинка в сражении с тобой. Поэтому у нас нет причин опасаться полубогов. Однако мы не должны забывать о них, поскольку полубоги – наши заклятые враги. Нам нужно сделать все возможное, чтобы защитить себя от них. А чтобы уничтожить их совсем, мы должны верой и правдой служить тебе и всегда быть готовы исполнять твои приказания. Если болезнью пренебрегают, продолжали демоны, она развивается и становится неизлечимой. Если человек по неосторожности дает своим чувствам волю, ему становится очень трудно владеть ими. Поэтому мы должны неусыпно следить за полубогами, чтобы они не накопили сил и не стали непобедимыми. Основа силы полубогов – это Господь Вишну, ибо все религиозные обряды совершаются для того, чтобы достать удовольствие Вишну. Выполнение предписаний вед, забота о браманах и коровах, подвижничество и совершение жертвоприношений, благотворительность и раздача богатств – все это предназначено для удовольствия Господа Вишну. Поэтому прежде всего мы должны уничтожить всех браманов, хранителей ведического знания и великих мудрецов, призванных совершать жертвоприношения. Мы также должны убить всех коров, дающих необходимое для жертвоприношений масло. Позволь же нам уничтожить всех этих врагов. Как они мыслят? Не будет жертвоприношений, не будет силы у браманов и у полубогов, потому что путем жертвы это происходит, написано в Бхагавадгите. Через жертву приходит все остальное. Не будет жертвы, и все, не будет связи, не будет йоги. Браманы, коровы, ведическое знание, подвижничество, правдивость, обуздание чувств и ума, вера, благотворительность, терпимость и жертвоприношение – все это части трансцендентного тела Вишну. Вишну пребывает в сердце каждого. Он предводитель всех полубогов, включая Господа Шиву и Господа Браму. Поэтому мы считаем, что преследуя великих мудрецов и браманов, мы убьем самого Вишну. Косвенно. Разве не так? Они достигают своих целей, вот в чем дело. Это не что-то, они практикуют это. Они контролируют религию. Выслушав своих советников, демонов, Камса, который и так был величайшим злодеем и находился во власти всепоглощающей вечного времени, решил начать гонения на браманов и вайшнавов. Он приказал демонам расправиться со всеми праведными людьми и возвратился в свой покой. Подручные Камсы находились под влиянием гуны страсти и были введены в заблуждение гуны невежества. Они всегда враждовали со святыми людьми, и этим сокращали срок своей жизни. Жестоко преследуя святых людей, демоны приближают собственную смерть. Преследование праведников ведет не только к безвременной смерти. Это великий грех, и тот, кто совершает его, постепенно утрачивает красоту, доброе имя и плоды своих благочестивых поступков, тем самым закрывая себе доступ на высшие планеты. Извращенные представления демонов, в конце концов, лишают их всех благ. Оскорбление лотосных стоп преданных и браманов чревато еще более тяжкими последствиями, чем оскорбление лотосных стоп Верховной Личности Бога. В обществе, где совершаются такие грехи, люди, как правило, теряют веру Верховного Господа. Это безбожие становится источником бесчисленных бед для всего человечества. Вот такие были страшные события во времена Камсы, ну и в наши времена та же самая причина. А главная проблема в том, что люди безбожны. Поэтому случились все эти кровавые события, случаются в мире, страшные. Неважно, религиозные это войны или нерелигиозные войны, все, то и другое безбожие. Религиозное безбожие может быть. Не попадайте в заблуждение, думая, что религия – это что-то духовное. Не всегда. Религия может быть прикрытием. Когда мы на Урале проповедовали, к нам присоединилась целая мафия. Они занимались продажей оружия и наркотиков, и мы не знали ничего. Были очень наивные, молодые, преданные. А они нам помогали, они нам здание купили двухэтажное, кафе. И там мы готовили просад, приглашали людей в футфолайф, там мы очень много служения сделали. А в подвале хранили наркотики и оружие. Например. А мы не знали даже об этом. Мы узнали это через МВД уже. Мы сами даже не догадывались об этом. Не могли совместить, как это возможно. Да, они с четками ходили, повторяли мантры. На киртанах танцевали, как сумасшедшие. Правда, страх вселяли во всех окружающих своим настроением. Но мы думали, они очищаются, тоже воспевают. Ну как, нормально. Бандиты, ну и что? Очистятся, станут чистыми преданными. Мы были такие наивные. И потом уже начальник МВД мне лично сказал, говорит, ну, говорит, посмотри внимательно, спустись в подвал, говорит. Мы точно знаем, что у них там. Я говорю, не может быть. Да посмотри. Они их боялись вообще, все МВД, потому что они были вооруженные сами, они могли убить кого. Это 90-е годы были. Исполком их боялся, их власти боялись. Поэтому они делали, что хотели. Мы думали, вы великие проповедники, они нам, представьте. Под Новый год они сделали нам площадь городскую. Там были Радха, Кришна изо льда, Хари Кришна Таспран был на елке. Прямо под окнами исполкома эта площадь была. Исполком ничего не мог сделать. Они просто сказали, мы сделаем то-то, 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 и вы нам поможете, и все. Как-то с ними не договаривались там по-своему, и ничего. А Радхаятру вы не поверите, наверное. В Челябинске это был Радхаятра. 91 или 2 год. Они нам сделали Радхаятру, озвучили звук этой Радхаятры по всему городу. Ну как, 1 мая было раньше, 9 мая, то есть были репродукторы, на каждом столбе там музыка была, речи были какие-то, весь город слушал, что праздник. И вот так же озвучили Радхаятру нам. Все, что мы проповедовали на Радхаятре, весь город по этим громкоговорителям. На железнодорожном мосту они выставили плакат «Хари Кришна», огромный. Это вот в городе, где мост есть такой железнодорожный, Челябинске. Там мафия базировалась тогда, столица была их. И они нам предлагали так вот на крышу высокого здания, поднимали нас и показывали рукой, выбирайте, какое здание вам нужно. Я вспомнил, как дьявол искушает, знаете, говорит, ну что хочешь, все твое, то есть. Не думайте, что это религиозно. Когда мы это поняли, мы стали лучше различать эти вещи. Не все так просто. Демоны могут все это смешивать, запутывать. Видите, Камса знает о душе, он знает, он проповедует так же, и что он творит при этом. Он может себя показать благочестивым, Он может показать себя справедливым, он может раскаяться в своих грехах, он может все. С нашей точки зрения современного он очень религиозный человек. Он грешит и кается, смотрите. Но он достоин смерти. Поэтому бойни возникают, войны возникают, кровь льется. Сейчас нам нужна не религия, а духовность. Тогда все прекратится. Духовное – это то, что связано не с религией, а непосредственно с Богом. Вот и вся разница. Вот и все. Очень просто. Так в книге «Бхактивиданты» Кришна, Верховная Личность Бога, заканчивается глава 4, Камса начинает преследование. Вот, мы прочитали с вами 4 главу, 5 будет называться «Встреча Нанды и Васудевы». Тут уже будут разворачиваться события, связанные с Кришной. Непосредственно. Поэтому это все изучаем. Непосредственно связано с Кришной. Какие у нас будут вопросы сегодня?
Подскажите, пожалуйста, где сейчас Шрила Прабхупада? Он с нами или в духовном мире? Говорят, что духовный учитель не уйдет в духовный мир, пока его последний ученик не уйдет. Расскажите, пожалуйста.
Когда ушел Бхактистан Сарасвати, Такур Махарадж, он дал наставление о Прабхупаде, о проповеди в западном мире на английском языке. И когда Прабхупада готовился к этому, к этой миссии, невозможной, как он назвал ее, невозможная миссия. Ну, представьте, если бы мы сейчас кто-то лично получили такое наставление от Гуру. Распространи по всему миру на английском языке. Нужно выучить английский язык тогда хотя бы. Это уйдет полжизни. Ну, я сказал бы, это невозможная миссия, правда. Ну, Прабхупада знал английский язык как-то, но как он его знал? Когда он приехал проповедовать в Америку, никто его не понимал. Акцент был такой, что мало что понимали вообще сначала. Позже его английский стал лучше, 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 лучше. А сначала даже мало что понимали. Поэтому миссия была практически невозможна, ну, для нормального, обычного человека. Но интересно то, что когда он готовился к этой миссии, он приходил к самадхи своего духовного учителя, ушедшего из этого мира, и задавал вопросы. Его уже не было на земле. Прабхупада садился туда с четками, повторял мантру, потом медитировал на гуру и спрашивал его, и получал ответы. Вот так зародилось движение. Я, говорит, буду всегда с тобой, гуру говорит. И я слышал от высокодуховных людей, что когда уходит ачарья, подобный байстан развати, шили Прабхупаде, но покидает этот мир, самадхи остается и как бы раздваивается душа. Одна сторона находится в духовном мире, другая сторона присутствует в самадхи прямо. Ну и в наставлениях также. Поэтому можно общаться с самадхи. Это реально. Все преданные должны это делать, когда приезжают в Вриндаван, там самадхи Прабхупады, или в Майяпур, Пушпа самадхи Прабхупады, неважно. Можем общаться и получать наставления. Если у нас есть миссия, не просто там загадывать желания какие-то, знаете, выйду замуж, не выйду замуж, это все глупости. Все, что связано с миссией, со служением, получим все необходимые ответы в сердце. А если в сердце есть ответ, проявляется, открывайте книги Прабхупады и начинайте читать, все понятно, все ясно, пошел. Вы готовы. Значит, есть связь. Поэтому гуру, он не уходит полностью. Нет, никогда. Пока его ученики в материальном мире. Он будет заботиться о каждом.
Светлана Дядищева пишет. Дорогой гуру Махарадж, мои поклоны. У нас в Яте есть один преданный, читает джапу, книги, но периодически уходит в запой. Скажите, пожалуйста, что ему делать?
Ну, нормально уже как-то отрегулировал свою жизнь. Уже не всегда он пьет, иногда уже читает книги. Я думаю, что это прогресс. Я думаю, что это прогресс. Если человек, ну, имеет такую привычку, и к этому добавляется вот чтение книг, практика, я думаю, что он будет прогрессировать.
Сейчас рассказывалось про то, что Кришна пришел к Деваки и Васудеве, да, потому что они желали дарить Кришну сыновья и описывались вот прошлые их жизни. Но по сути же детства наслаждались Яшода и Нанда. А почему он к ним пришел? То есть у них тоже было вот это желание иметь детей, иметь
Кришну. Яшода? К Яшоде пришел? Да. Почему пришел? Это вечная его мать в духовном мире.
Ну, вечная мать, да.
С духовного мира они пришли. То есть про Васудеву и Деваки целую историю он рассказал. Они были про Джапати, с этого началось у них все. Родительские отношения.
А
Яшода, надо сказать, что вечные его родители.
Александр Лысый пишет. Харе Кришна, пожалуйста, примите мои поклоны. В продолжение вчерашнего вопроса, почему я не выбираю гуру? Вы сказали, что причина лень следовать. Прошу разъяснить, так как я следую 4 принципам, читаю 16 кругов, читаю книги Шрилы Прабхупады от 2 до 20 страниц в день, занимаюсь под руководством старших клинов служением, в храме в мае, там, в отпуске удалось послужить 1 месяц, раньше на Бхакти-рикше. Вопрос не праздный, прошу помочь. Старшие мне говорят, что ты сам себе ищешь оправдание, чтобы не предаваться.
Ну, вот это вот как раз тенденция не предаваться, это я называю ленью. Например, мы видим людей материалистичных, это пример. Они не ленивы в плане материальной деятельности, немного делают, работают. Больше, может быть, нас даже. Но в плане духовной деятельности, предания именно, они ленивы. Говорят, ну это потом. Сейчас у меня много дел и прочее, сейчас я занят, это потом. А это лень, это духовная лень. Человек может быть очень занят с материальной точки зрения, да, но с духовной точки зрения может быть ленивым. Предаться, нужен энтузиазм, чтобы предаться Кришне.
Харе Кришна, возможно ли продвижение по духовному пути без дикшагуру?
Трудно очень. Продвижение какое-то всегда возможно. Повторяя Харе Кришна мантру, каждый будет прогрессировать. Но как этот прогресс проходит? Через принятие посвящения духовного учителя. Через по ступеням таким образом. Если человек не принимает посвящение, но это трудно будет. Теоретически да. Практически я не знаю, возможно ли это сейчас сделать.
Харе Кришна, дорогой Гурудев, примите, пожалуйста, мои искренние поклоны. Поясните, пожалуйста, цитирует, мой преданный никогда не погибнет. Это же не означает сугубо материальная смерть. Понятие должно быть глубже.
Тело должно быть устранено, когда оно неблагоприятно. Потому что в неблагоприятном теле душа может погибнуть. Например, были такие случаи, когда преданные пытались искренне служить Кришне, заниматься преданным служением, но их привычки, скажем, к наркотикам привязанность была у кого-то. И человек сильно страдал в этом, не знал, как ему практиковать, как ему прийти к чистому преданному служению. Срывался и служил. Такие люди, иногда мы их видим. Ну и понял, что он не способен уже. Что-то произошло необратимое с его телом, его разумом. Он поехал во Вриндаван, надеясь там как-то предаться Кришне на духовную помощь. Мне о нем рассказывали, точно не знаю его историю, но вот суть помню. Он пришел туда, в храм, и стал воспевать, как все, но уже через некоторое время стал там, нашел какую-то траву, стал курить. Даже в Вриндаване привычка к нему вернулась. И он уже полностью отчаялся. Через несколько дней он оставил тело. Вриндаване. Приятно, когда он услышит, подумали, ну, Кришна милостив, защитил его жизнь. Сейчас даст ему другое тело, в этом не будет проблемы. Видите? Это же Кришна. Бывает, что в этом теле очень сложно.
Дмитрий Иванчик пишет на Харе Кришна. Скажите, пожалуйста, как преодолеть анарху переедания, которая очень мешает мне практиковать бхакти-йогу?
Анартха переедания? Тот ест мало, кто ест прасад, Прабхупада говорил. Да, да, так, для молодых людей, то есть Прабхупада границ не устанавливал в принятии прасада, а потом позже установил. Сначала он всем говорил, ешьте как можно больше прасада. И он готовил такой еще острый прасад, который нужно было запивать там йогуртом или чем-то еще. И острота эта помогала съесть больше. Преданные вошли во вкус, потом прасада уже. Стали немножко толстеть, лосниться, так чуть-чуть ленивыми так. Словно потом полежать после прасада. И Прабхупада сказал, ешьте как можно меньше прасада. И они еще спросили его тогда. Прабхупада, вы раньше говорили как можно больше. Как можно меньше, какому можно наставлению вот следовать? Так, хитро спросили. А он говорит, а вот негодяй, а? Вот когда я говорил, а как можно больше, вы меня вопросов не задавали. То есть когда-то понадобятся регуляции, конечно, особенно с возрастом. А пока вы можете переварить то, что вы едите, если можете переварить, опасности большой нет. В служении можете находиться, там, деятельности активной. Если же у вас нет активной деятельности, и вы уже как бы не такой молодой, преданный, конечно, нужно контролировать, учиться свой язык. Это с трудом получается, это зависит еще также от природы человека. Как Пхимасена, допустим, он много ел, понятное дело, но он много работал. И от человека зависит, от его чувств, поэтому здесь нам помогут, если мы сами не справляемся, помогут ну, какие-то болезни от переедания. Полнота, допустим, будет развиваться. Человек будет толстеть, толстеть, пока не лопнет. И ему придется думать об этом, как похудеть. Мы видим, некоторые преданные толстеют, худеют, толстеют, худеют, толстеют. Вот они борются с этой, с пищей. Вот. А кто-то так стабильно. Не худеет и не толстеет, а отрегулировал уже. Кому-то это легче по природе, кому-то труднее, но так или иначе Кришна помогает. Во Вриндаване я слышал, когда собираются на праздники эти саду, там много саду собираются на праздники, и принимают прасад, пиры, то периодически во время пира провозглашается фраза «Будьте осторожны, переедание препятствует духовному прогрессу». Вот вы только начали, а тут столько всего, так вкусно, прасад, Кришна, а тут объявление. Будьте осторожны. Переедание препятствует духовному прогрессу. Можете также включить реверс такой. Садитесь за стол, реверс включаете. Переедание препятствует вашему духовному прогрессу. Переедание препятствует вашему духовному прогрессу. Придумайте что-нибудь. Также, если вы живете в семье, если у вас есть жена или дети, могут они вас контролировать, помочь. Хватит есть, все. Кто-то наблюдает за вами. Все, достаточно. Сколько ты уже съел, видишь, сколько выпьем, все. Достаточно. Вы, конечно, будете злиться, ругаться, но быть под контролем. Потом посты в Экадаши можно также применить для облегчения этой задачи. В общем, как-то нужно справляться с этим.
Алена Типова пишет. Харе Кришна, дорогой Гурудев, примите вас. Вопрос. Когда я вычитываю всю джапу, с утра внимательно стараюсь, весь день потом какие-то испытания тяжелые. Это нормально? Почему?
Не знаю, у всех по-разному. Испытания тяжелые. И вы думаете, что это из-за джапы. Но что мне придумать на этот счет? Потому что ну, у меня нет такого опыта, чтобы проблемы какие-то навлекала Харе Кришна. Наоборот, у меня другой опыт. Но я видел таких преданных, которые испытывали сложности с мантрой. То есть я должен понимать это так сейчас, что они испытывают сложность с Кришной. У них что-то с Кришной не клеится. Либо в прошлой жизни совершали какие-то аппаратхи, возможно, по отношению к Кришне, Святому имени, ну, то, что какие-то ошибки. В этой жизни им трудно повторять мантру. Но это надо преодолевать. Все оскорбления, которые мы в прошлом совершили, а мы совершили много оскорблений. Иначе мы сейчас не занимались садхами бхакти так внимательно, не очищались бы. Можно все эти оскорбления очистить постоянным воспеванием Святого имени. Это рекомендация. Продолжайте постоянно воспевать. Если вы теряете веру, что мантра помогает вам, пообщайтесь с преданными, которые счастливы, воспевают в блаженстве. Они вас очень вдохновят. Настроят на эту волну. По мере очищения мантра обретает вкус. И вкус этот будет всегда углубляться. Всегда.
Адамай Прабу пишет: «Дорогой Гурудев, желание наслаждаться соответствует ананте из садчитананды. А чему соответствует добровольное желание аскезы?»
Чит. Чит. Это энергия чит, знание. Аскеза основана на знании, конечно, должна быть. На понимании вещей. Потому что чувство — это не ананда на самом деле. Вот эти чувства, материальные чувства, они не ананда, нирананда их называют. Они обманывают. Они именно так обманывают, что приятными ощущениями, а в конце много страданий. Гораздо больше, чем счастье. Собственно, вся жизнь в страданиях протекает в итоге. На фоне страданий мы наслаждаемся, можете представить? Поэтому нирананда называется чувство, не ананда. Поэтому нужна энергия чит понять этот момент. И так на этом основном аскезе, на этом сознании.
Игорь Кондратьев пишет: «Васудева был могущественным кшатрием. Почему же он тогда не бросил вызов Камсе, а просто увещал к нему?»
Вызов? Васудева, он великий преданный. А как бы он бросил вызов, потому что он не имел такой власти, такой силы? Описывается его качество, он был праведником великим, был святым человеком. Я не знаю, у меня в голове не умещается тоже это. Я не понимаю, зачем. Васудева не мог бросить вызов Камсе, это другой человек. Шурин, такие еще есть правила, дхарма определенная есть, которые следует праведник, как Ютиштира. Почему он не мог защитить Пандава, да, в игре в кости? Хотя игра в кости была явно несправедлива. И Драупади говорил то же самое: почему же ты не взял оружие в руки, вы все кшатрии? А Ютиштир говорил о дхарме, что кшатрия не должен нарушать дхармы. Здесь тоже была замешана дхарма, и Васудева не мог отклониться от дхармы, как праведник. Поэтому я даже такой, у меня мысли не было, чтобы Васудева бросил ему вызов. Законы дхармы удерживали его.
Вишну Аватара пишет: как понять, что материальная энергия качественно ниже, чем энергия, к которой относятся живые существа? Учение Господа Читания, глава 25. Что такое качество энергии?
Вот еще начало вопроса.
Как понять, что материальная энергия качественно ниже, чем энергия, к которой относятся живые существа?
А как понять, что она низшая энергия? А это очевидно, без философии. Вот предметы какие-то материальные, мы ими пользуемся. Пользователь выше считается, выше. Мы пользуемся материальными предметами, мы что-то изготавливаем из материальных элементов, мы манипулируем материальными элементами. Поэтому считается, что мы выше, осознающая энергия выше. Это очевидный факт, я не знаю, как еще. Это кажется, тут нет вопроса даже. И также низшая энергия — это та энергия, которая не обладает сознанием. Она представляет из себя материал, как бы, для пользования высшей энергией. А сознание считается выше неосознанной материи. Поэтому душа — это есть как бы сознание, сознающая энергия, а материя — материал для нее, ниже.
Харе Кришна, а было ли раскаяние Канса мотивировано страхом перед другой, истинным или ложным? И если да, то можно ли сказать, что страх может быть мотивом смены гуны?
Может быть, да, страх. Может подгонять человека к какой-то праведной жизни. Страх смерти может человека повернуть к Богу. Страх, да, может быть таким стимулом. Но это может быть не духовный стимул, обычный страх, но материальная природа, она толкает к Богу, а куда она его толкает, человека еще? Она служит так Кришне. Буквально пинает его. Пока он не обратится к Богу по-настоящему, он пинает его. Поэтому страх — это вот энергия материальная, в материальном мире. Тоже может человека толкнуть к Богу. Современная цивилизация, как мы можем, ну, наблюдать, она, ее прогресс основан на страхе же. Вот. На вершине прогресса военные идут производства и исследования. И они быстро прогрессируют, потому что есть страх угрозы, страх выживания. На платформе страха они хорошо развиваются. Быстро. Также страх духовной жизни может быть стимулом. Я спросил своего духовного учителя, что делать, у меня страх перед полетами в самолетах. Есть страх. Он говорит, это хорошая возможность предаться Кришне. Замечательно. И с тех пор я так и делаю. Предаюсь Кришне и все.
Эльвира пишет. Меня беспокоит вопрос по теме, почему именно Деваки понесла такое несчастье, за что ее Кришна так наказал, позволив убить всех детей. Я как женщина очень сострадаю ей.
Это одна из сторон, как вы понимаете, Деваки, просто женщина, да? Деваки не просто женщина. Как, я не знаю, это нужно образ создать Деваки, чтобы вы поняли. Это не та женщина, о которой вы думаете. Образ девочки божественный. Ну, это женщина, конечно, выглядит. Но душа ее, она очень развита. Ее сознание очень развито. Она понимала все стороны жизни одновременно. Не только знала своих детей и мужа. Вот это обычная женщина. Она еще сознавала Бога, сознавала карму, сознавала гуны, сознавала мироздание. По ее молитвам можем понять, что она сознавала. Ее сознание было очень развито. Поэтому для девочки это было очищение перед приходом Кришны. Ну и как женщина, она переживала о своих детях, да, но не только эта сторона, читайте ее молитвы. Взвешивайте все стороны, которые вы вот, описаны. Не отождествляйте ее просто с обычной женщиной. Это мать Бога.
Алена Антипова спрашивает, существует ли ад для плохих преданных? Что надо сделать, чтобы туда попасть?
Существует ли ад?
Для плохих преданных.
Да, есть такие. Ад преданных — это место называется манас, ум. Все преданные находятся в аду, все, в уме. Физический ад для них не предназначен. Для преданных ад в уме. За все плохие мысли мы чувствуем ад внутри. Страшное наказание. У преданных обостренная совесть, и в уме возникает ад. И он сам себя начинает исправлять. Не может находиться в этом состоянии. Это отличается от божественной комедии Данте. Когда Данте и Вергилий путешествуют по этим адам, уровням ада, они видят этих наказанных грешников, которые наказывают огнем, там, железом, там, не знаю, чем угодно. Их ложная гордость не сдается. Даже там. Не сдается. То есть долгое время нужно для этого. И они там тоже начинают наслаждаться, качать права, там, успевают каким-то образом. Вот для таких людей нужен ад. Когда его секут на площади, да? Как это, Бирбал, Акбар, история, что одного человека накажут просто словом, и он себе потом места не находит. Он себя наказывает потом всю жизнь за то, что ему сделали вот какое-то замечание, упрекнули его в каком-то пороке. У него такая совесть. Вот. Таких людей не наказывают физически. Достаточно сказать ему и все. Другого человека садят на осла, обривают ему голову. Позорно это считается вещь. И секут на площади, он рожей всем строит, кривляется еще. Даже это наказание их не исправляет, смотрите. Поэтому преданные, они видите какие, они слышат и все, и ад в уме начинается. Так Кришна делает. Все реакции мы получаем в основном в уме.
Роман Романов пишет, может ли быть демон в гуне благости?
Ну да, гуны же смешаны, можно так сказать, что какие-то демоны. Джарасандха, допустим, он поклонялся Господу Вишну, это благость, оставаясь демоном. Кришну хотел убить, Вишну поклонялся. Есть такие добрые демоны тоже. Демон — это тот, кто не служит Кришне. Он может быть хорошим человеком. Ну как, по меркам людей. Вполне нормальный, хороший человек. Многие так и говорят, слушая сознание. Кришна говорит, а недостаточно просто быть хорошим человеком. Вот у меня хорошие качества, я добрый, я делаю благотворительность, там, помогаю людям тоже. Работаю врачом, допустим, вообще супер. Зачем мне религия вообще? Я без Бога хорош. Много хорошего делаю, и много таких людей. Это благочестивые демоны.
Следующий вопрос. Вы сказали сегодня, что духовность — это то, что связано с Богом. Вот если даже Камса о душе знает, а толку никакого нет. Что же это такое связь с Богом?
А, лично с Богом. Да, да. Это связь с Его именем прежде всего. Если вы можете с любовью повторять имя Бога, это называется связь, йога. Только через бхакти йогу это достигает, через любовь. Вот так и проверяется. Но повтори Хари Кришна с любовью. Нет. Я убегу отсюда, закрою уши, убегу отсюда. Вот все эти критерии достаточно. Покажите Бога на картинке материалистам. Там юноша, девушка, он с флейтой, она все красиво, убери это отсюда. Никогда. Для них дается образ Бога другой, если они даже верят в Бога, то это должен быть суровый Бог. Могущественный, суровый, который нужно бояться. Но только через бхакти можно приблизиться лично к Богу. Вот это и есть духовность как таковая. Непосредственно, непосредственно, дух. Остальное опосредовано как-то. Опосредованное представление о Боге кругом. Только через материальную природу энергии. Никак иначе. Другого Бога нет у них.
Следующий вопрос. Сначала в момент явления Кришны в природе было благоденствие, а потом началось несчастье, дождь. Какой в этом смысл?
Всегда после благоденствия должны быть какие-то проблемы. Матрас, паршаш, штукаунт и я. То есть таковы циклы. Необходимые циклы. Счастье и несчастье чередуются. Потому что счастье имеет свою природу, свою как бы плохую черту в материальном мире. Обуславливается счастьем человека и забывает о мире смерти и страданий. И не торопится к Богу. Ведь счастье его может увести вообще от Бога. Поэтому счастье проходит, начинаются страдания. О Боже, помоги мне. Нате счастье. Спасибо, все, и забывают про него. Опять несчастье. О, Боже, помоги мне. Хоть так они практикуют что-то, понимаете? Обычно люди, они через страдания в основном приходят к Богу. Да, в этом вопрос был.
А следующий вопрос. А почему наиболее тяжелые испытания выпадают на долю великих преданных Кришны, как, например, Васудева, Деваки, Драупади, Радхарани?
На всех. Ну, как мы сказали уже, не отождествляйте Васудевы, Деваки, других возвышенных вайшнав с обычными людьми. А они способны преодолевать эти испытания? Вполне. Они способны на это, они для этого и приходят. Как бремя земли уничтожить? Кришна хочет уничтожить бремя земли. Да, на кого ляжет эта воля? На преданных. Преданные будут служить, делать это будут преданные. Что-то делает сам Господь, то, что они не могут, все остальное сделают преданные. Арджуна берет лук, стрелы и сражается. Должны быть причины какие-то для этого, обстоятельства какие-то, целая политика для этого существует. Кришна все это устраивает. Но делают это все преданные. Это называется испытаниями. Другим языком, с внешней стороны. Нет, они в миссии находятся. В материальном мире эта миссия требует больших жертв. Это преданные, которые сознательно идут на это служение. Мы тоже берем миссию Прабхупады. Смотрите, это сложная вещь, распространять сознание Кришны. Нам придется преодолевать трудности.
Последний вопрос. Дорогой Гуру Махарадж, как убедить человека в том, что истина основывается на трех аспектах? Гуру, садху, шастры. А человек предпочитает слушать себя, свое сердце.
Свое сердце — это относится к категории гуру. Описывается в 11-й песне Бхагаватам, что есть 24 проявления гуру. Насколько я помню, 24. Можно еще раз заглянуть, посчитать. Там описывается различные проявления гуру-таттвы. И последний момент, без которого нельзя обойтись, это собственный разум, то есть собственное сердце. Тогда считается законченное. Мы получили наставление, когда дошло до нашего же разума это. Когда наш разум это говорит. Это проявление гуру. Гуру, саду, шастры. Саду подтверждают то, что мы слышали от гуру, и то, что написано в шастрах. Саду очень необходимы. Роль саду точно такая же, как роль шастр и духовного учителя. На одном уровне нужно рассматривать все три категории. Однако, это может быть в форме баланса рассматриваться также. При обстоятельствах каких-то важно сказать о шастрах больше. Меняются обстоятельства, мы говорим о значении гуру. Меняются обстоятельства, мы говорим о значении саду, как о главном в каких-то обстоятельствах. Это может меняться, акценты меняться, но на самом деле это одна платформа. Абсолютная духовная платформа. Гуру, саду, шастры. Есть учебник по математике. Есть учитель по математике. Есть успешные ученики в математике. Все необходимо человеку, чтобы изучить математику. В равной степени. Но если я не могу ответить на вопрос учителя, на просьбу, он тогда скажет, ты читал вообще книги? Учебник читал? Почитай учебник. Или ты решаешь задачи, не можешь решить, а ты советовался вообще с одноклассниками? Ты общался? Нет? Как-то они помогали тебе? Нет? Нет. Так, пожалуйста, откуда проблема? Столько возможностей. Есть учебники, есть ученики, есть преподаватель. Если что-то непонятно, все есть. Это все одна категория, одна наука. Мы читали недавно текст, что в Кали-югу Господь Чайтанья сказал, что шастры, пураны, веды запутывают человека. Век Кали, люди не могут понять их. Из Махабхараты стих также мы вчера читали, в Чайтанья Чаритамрите, что в сердце Махаджан находятся эти ответы. Не в шастрах, а в сердце Махаджана. Акцент, видите, переставляется. Что сейчас люди читают много книг, а авторитетов не принимают. Поэтому говорят, найдите Махаджана, авторитет найдите. Вы много читаете, но вы не поймете, пока не встретите учителя. Гуру Саду Шастры. Все вопросы сегодня, да? Спасибо большое. Шрила Прабхупада ки джай.